Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Это наш последний подкаст в этом году. Мы в парном составе с Данилой Гальперовичем с вами уже попрощались до следующего года. Но вот сегодня выходит последний эпизод в формате интервью. Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех своих коллег, которые со мной делали с начала войны этот подкаст. Это Данила Гальперович, Алекс Григорьев, Алексей Горбачев и, конечно, наш звукорежиссер Александр Зимуха. Мы записали около 300 эпизодов, то есть примерно 100 только сколько дней идет война. И я хочу признаться честно, это было невероятно тяжело эмоционально пропускать через себя каждый день все новости. С другой стороны, это и помогало как-то пережить происходящее. Потому что, знаете, это ощущалось как какая-то небольшая лепта, которую ты вносишь в приближение конца войны, в приближение победы Украины. Маленькая лепта как способ остаться в здравом уме и пережить происходящее. Именно об этом, а также о многом другом рассказала мне в интервью социальный психолог, профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук. Мы с ней подвели эмоциональные итоги года.
Светлана, мы беседуем накануне Нового года, и сейчас, конечно, главный посыл, ну, может быть, один из главных посылов в соцсетях, это как можно сейчас вообще что-то праздновать, когда такое происходит, когда украинцам так плохо, когда они сидят без света, под бомбами. И, в общем, это не пафос, большинство людей действительно так чувствуют, нет новогоднего настроения, есть чувство вины, если празднуешь. Есть ли в этой ситуации какая-то правильная реакция на происходящее, если можно так сказать? Можно ли праздновать и можно ли, с другой стороны, нормально ли осуждать тех, кто беззаботно празднует, подводит личные итоги и так далее?
Но я же не батюшка, чтобы отпускать грехи, разрешать праздновать и осуждать или не осуждать. Мне кажется, это личное дело каждого. Я, в принципе, считаю, что даже самим украинцам, если есть на это хоть немножко силы, возможностей, тоже хорошо бы отпраздновать. Мне кажется, что праздники дают нам такое ощущение, что жизнь продолжается, дают какие-то такие измерения времени, отсчет времени и возможность не всем, но хотя бы некоторым собраться с семьей. И поэтому я не вижу в праздниках ничего плохого. А тем людям, которые считают, что это неправильно праздновать, я, конечно, не собираюсь объяснять, что им нужно это делать. Каждый решает это с собой. Здесь, мне кажется, неуместно давать какую-то общую рекомендацию, которая подойдет сразу всем. Но людям, которые чувствуют, что это неуместно, у которых нет настроения, наверное, не поможет объяснить, что это хорошо праздновать. А людям, которые празднуют, наверное, неуместно будет говорить «не надо», «как вам не стыдно». Дело не в этом. Дело в том, что вот эта вина, которую мы все чувствуем, что нам лучше, чем кому-то, эта вина в нас заложена очень давно, и она просто сейчас очень активизировалась в связи с тем, что страдают настолько близкие нам народы, настолько близкие нам люди. А в принципе это всегда было и будет. Вот у меня муж, а она до сих пор не замужем. У меня трое детей, она не может забеременеть. Я уже устроился на работу, она еще ищет. Всегда у нас было такое ощущение, что если мне хорошо, то это за счет кого-то, и поэтому ему плохо. Такое ощущение какого-то ограниченного ресурса, какого-то пирога счастья, который чем ты больше берешь, тем меньше кому-то остается. На самом деле радость жизни, так же, как и горести, они бесконечны, и каждый получает и остается столько же, если не больше. Поэтому это каждый с собой должен решать. Не за счет того, что в Украине плохо мы празднуем, и не потому, что в Украине плохо, и не вопреки тому, что в Украине плохо, а потому что мы в своем маленьком мирке считаем это правильным или неправильным. Не больше.
Но, с другой стороны, не только в чувстве вины дело. Вот недавно моя одноклассница, которая живет в России, в Москве, она написала такой пост. Она написала, ну, я вот изо всех сил пыталась хоть какое-то праздничное настроение себе создать, но тут я вышла на улицу, там, зачем-то, я не знаю, за елкой, там, перед Новым годом, и стояла на остановке, разговорилась случайно с женщиной, которая тоже ждала автобуса, и эта женщина выдала ей полный набор пропагандистских вот этих вещей, причем с таким садистским уклоном, что она радуется тому, как страдают украинцы и так далее. И моя одноклассница пишет, и все, никакого, конечно, праздничного настроения, как не бывало. То есть реальность тебе не позволяет от этого уйти, ну, особенно тем, кто живет в России. Да и тем, кто живет в других странах тоже. Когда ты видишь беженцев здесь, когда ты видишь, как люди страдают, возникает вот этот конфликт.
Я согласна. Если пытаться найти какой-то рецепт, то, может быть, если нет новогоднего настроения, значит, устроить какой-то праздник и чем-то угостить беженцев или других людей, которым тяжело. Это тоже вариант, это свой способ, если тебе не празднуется, устроить праздник кому-то, кому хуже. Попытаться хотя бы устроить праздник. Сдать деньги в фонд, который покупает подарки беженцам или детям Украины. Найти способ внести свою лепту, пусть даже совершенно маленькую, но от этого становится легче. И продолжая комментировать рассказ вашей одноклассницы, в тот момент, когда вы слышите, что в вас летит какая-то пропагандистская бомба, вы это распознаете довольно быстро. Не продолжайте общаться. Если вам кинули гнилое яблоко, пока вы его не поймали, это проблема того, кто его кинул. В тот момент, когда вы поймали это гнилое яблоко, теперь это ваша проблема. Уходите от разговора, который может вам сделать плохо и больно. Заранее уходите. Это их правда. И это их мнение. Вы не должны каждому менять мнение и с каждым спорить или выслушивать его до конца. Извинитесь и уйдите. Берегите свою психику. Другого не переделаешь.
Я уже произнесла слово осуждение. Мне кажется, что вообще в этом году было много осуждений. Вот если говорить, например, о России, то очень болезненный такой разрыв образовался между теми, кто уехал и кто остался, кто уехал именно сейчас, в этом году. А тем, кто остался и не поддерживает войну, кажется, что их все осуждают. И не случайно так активизировалось вот это словосочетание «белое пальто». Я никогда не видела его в таком количестве и в таких вариантах. Белопольтные, белопальтовцы, там уже чуть ли не глаголы от него образовывают. С чем это связано и можно ли будет как-то этот разрыв болезненный преодолеть в следующем году?
Мне нравится, как сказала Вера Полоскова, что мы все заложники самолета, пассажиры, которые захватили террористы. Это очень точное описание того, что испытывают россияне, те, которые с ней согласны, конечно. И я думаю, что вот этот радикальный гнев, который разливается по социальным сетям и который объясняет, как правильно жалеть, как правильно возмущаться, что правильно смотреть, кто не так не туда въехал, кто не такие стихи поставил, кто не ту музыку использовал, это все вымещение своего бессилия и отчаяния, потому что большинство этих диванных аналитиков не представляется возможным что-то изменить. А так как нас очень раздражает и возмущает ситуация, то мы просто начинаем ссориться друг с другом. И это, конечно, ужасно, потому что вместо того, чтобы сплотить ряды против того зла, которое реальное, мы ищем шеи друг у друга. И это очень нелицеприятно. Каждому из нас, кто хочет осадить, осудить, презирать, обзывать кого-то, кто находится в том же лагере, нужно спросить себя, чего я добиваюсь, какая моя цель, что я хочу этим сказать. Кому станет от этого лучше? Что я изменю этой фразой? И постараться вести себя сдержаннее, потому что действительно такое впечатление, что вместо того, чтобы выпускать пар и гнев на то, что творится вокруг, выходить на площадь или писать своему сенатору, или идти в какой-то добровольный фонд и собирать какие-то пожертвования, отправлять генератор в Украину, вместо этого люди выпускают этот пар и этот гнев друг в друга. И это ужасно. Я согласна, что это такое явление, которое совсем нас не красит, совсем.
Хоть оно и называется «белым пальто».
Но знаете, я вот недавно с Михаилом Шацем говорила в его программе, он привел аналогию. Он сказал, это как разные степени религиозности. Ортодоксы презирают тех, которые реформисты, а реформисты презирают атеистов, а атеисты еще кого-то презирают. И все меряются, кто более праведный и кто правильнее, любит Бога и восхищается Богом и презирает дьявола. Вот нельзя этим мериться, ни время, ни место.
Мне кажется, часто бывает так, что это раздражение вполне оправданное, оно возникает. Действительно, у нас сейчас возникает набор самых разнообразных чувств, но, наверное, можно как-то с этим работать. Там, если, например, очень хочется написать пост в Facebook об этом, о своем раздражении тем или иным человеком или явлением, можно его написать только для себя, там есть такая функция.
Да, да. На самом деле, вот я не говорю, что эта фрустрация необоснована. Мы все очень раздражены, отчаянность такая всеобщая. Понятно, что мы устали. И понятно, что эта война свалилась и изменила судьбы очень многих. Но вымещать это немножко похоже на то, как ногой пинать щенка, потому что ты не можешь ответить начальнику. Ну, неправильно это. Называется displacement у Фрейда.
Вообще, если говорить об основных чувствах этого года, вот как лингвисты подводят итоги языковые годы, выбирают главные слова, вот если выбирать главные чувства, то какие чувства это будут? Страх, гнев, вот, может быть, основные 3 или 5 можете назвать?
Самое главное чувство – это мы и они, размежевание. Это самое главное. Это называется in-group, out-group. Это такая главная теория социальной психологии, одна из самых основных и первых, которая говорит, что даже на минимальном уровне, если на первый-второй рассчитаться, то первые будут считать, что их группа лучше, чем вторая. И вот это вот ощущение «ты с нами или ты против нас», «мы хорошие, а не фашисты», «их всех надо убивать», «их не жалко», вот это размежевание, мне кажется, самое ужасное и самое характерное. То есть все делятся по принципу «ты с нами или против нас».
То есть главное – это чувство разобщенности, главное чувство этого года.
Или наоборот, чувство такой консолидации радикальных настроений. С одной стороны, разобщенность, с другой стороны, любое приятное и нормальное, в принципе, чувство, патриотизм, солидарность, но ультра. И вот когда добавляешь ультра, уже получается не очень красиво.
А что еще? Какие чувства превалировали в этом году?
Еще, конечно, отчаяние, бессилие. Много отчаяния, много ощущения, что происходит что-то очень несправедливое, шокирующее. И ощущение такой бессмысленности собственной, что ты ничего не можешь сделать. Да как же так можно? Да как же им не стыдно? Вот такое ощущение полного бессилия перед тем, что происходит, которое, знаете, вот где же эта знаменитая теория принятия травмы? Вот мы через все это прошли. Сначала мы не верили, потом мы возмущались. Вот сейчас до принятия есть такая апатия, и потом принятие – это последняя стадия. Вот похоже, что мы сейчас в стадии такого какого-то невозможного привыкания к тому, что все плохо было плохо, будет плохо. У многих вот сейчас такая депрессивная стадия, и поэтому, если есть силы, мне кажется, что нужно обнять детей, обнять близких и пожелать нам, чтобы следующий год был лучше или хотя бы не хуже.
Да, я соглашусь. Для меня, наверное, бессилие было основным чувством, что ты хочешь что-то сделать, а ты не понимаешь, что, и сколько бы ты ни делал, ситуация не исправляется, тебе кажется, что от тебя зависит. Я знаю, что вы много общались и общаетесь с людьми, которым нужна поддержка в этом году, организуете группы. Можно ли говорить о том, что есть категории людей, которые оказались особенно эмоционально уязвимы?
Конечно. Конечно, война, как любой катализатор, сразу высвечивает самые слабые слои населения. Очень тяжело больным раком, очень тяжело одиноким старикам, очень тяжело мамам, которые растят детей одни. Всем уязвленным слоям населения, которые и так в Украине страдали, сейчас, конечно, тяжелее всех. Несомненно, тяжело тем, кто в Херсоне, в Мариуполе, тем, кто, не дай бог, был в Буче. Страшное время.
А людям каких профессий тяжелее всего?
Наверное, очень тяжело людям помогающих профессий. Наверное, людям, которые работают с людьми, тавтология, труднее всего не выгореть. Весь мир обошла эта картинка, где учительница ищет Wi-Fi, чтобы детям продолжать преподавать, и сидит возле какого-то общественного здания со своим компьютером на коленке.
Да, зимой в мороз она поставила на парковочный столбик лэптоп.
Врачам, у которых нет возможности лечить, потому что гаснет свет, и которые делают чудеса в темноте. Всем, кто отвечает за других людей, то есть любому человеку в Украине сейчас тяжело, но человеку, на котором ответственность не только за семью, но и в силу его профессии, его роль, еще и за других людей, эти люди наиболее героически себя ведут, но этим людям труднее всех. Они выгорают, и конца нет. Знаете, когда война началась, то все силы были брошены на то, чтобы и добровольцы, и армия, и жители, чтобы это все побыстрее победить, и это был такой спринт. А сейчас мы вдруг с ужасом обнаруживаем, что это марафон, и этот марафон непонятно когда закончится, и это был только небольшой забег, и это, конечно, людей очень дестабилизирует. По-моему, Виктор Франкл сказал, что первыми сдались те, которые ждали конца и думали, что это недолго.
То есть сейчас очень важно помогать, собственно, тем, кто помогает.
Да, это главные группы, которые я провожу. Я помогаю тем, кто помогает. Это такая специальная прямо вот отрасль психологии, называется «Help the Helper». Потому что люди, которые отвечают за других людей, больше всего уязвимы, они о себе не думают, не спят, не едят, и они чувствуют свое бессилие больше, чем мы. Чем больше они делают, тем больше они понимают, как они бессильны.
Еще об одной категории людей хочу спросить, затронутых этой войной и миграцией. С чем сталкиваются люди, которые вынуждены были переехать в другие страны? Мы видим сейчас совершенно разные реакции. Кто-то жалуется на отсутствие тыквенного латте, которое уже стало мемом и таким своеобразным символом. Кто-то, наоборот, благодарен за каждую мелочь, кто-то учит язык, кто-то не учит язык страны, и, к сожалению, до сих пор есть люди, которые считают второсортными языки стран бывшего Советского Союза. Что вообще переживает человек, который уехал вынужденно?
Это иммиграция, которая вынуждена, это все равно иммиграция, на которую вы решились. Поэтому не считайте себя песчинкой, которая несет ветром. Психологически себе скажите: я решил, я собрался, и я уехал. Даже если это неожиданно, это было мое решение. Это возвращает такое ощущение контроля над своей судьбой. Как вы правильно говорите, нет второсортных языков. Я думаю, что для того, чтобы выжить в эмиграции, не сойти с ума и не впасть в депрессию, нужно такие противоположные два направления вести. Первое – это все временно. Второе – нужно вживаться как можно быстрее. И они вроде бы противоречат друг другу, но это два костыля, которые помогут вам выстоять. Один, в крайнем случае, можно вернуться, пусть даже к маме на диван. Пусть даже не сегодня, а через 5 лет, но есть шанс вернуться. То есть я здесь временно. А второй, я здесь не турист. Я не могу жить с одной чашкой и все время ждать, что вот-вот я вернусь. Надо вживаться, надо говорить хотя бы несколько фраз. А самое трудное, мне кажется, помимо того, что разорваны семьи, и это, конечно, трагедия, когда не все могут уехать, или когда папа воюет, а мама здесь с малышами и так далее. Но самое трудное – это еще иммиграция подростков. Они точно ничего не выбирали. И подростки, которые хотят вернуться, потому что кто-то в их город уже вернулся, потому что школа там, а здесь они не хотят ничего начинать. И подростки переживают, конечно, собственную очень непростую эмоциональную бурю. И родителям, которые вывезли подростков неожиданно, насильно, и которые никак не вернутся, это отдельная, очень большая дилемма, как их начать вживлять в новое общество. Это очень непросто.
То есть вот эта установка ППЖ шуточная, вы здесь на ПМЖ, нет, на ППЖ, пока Путин жив, она может сыграть на самом деле злую шутку, потому что человек живет в ожидании падения режима, чтобы вернуться, а это, к сожалению, может случиться не скоро.
И жить на чемоданах всегда хуже, чем жить, разложив чемоданы. Это каждый должен для себя решить. Работать где-то лучше, чем не работать, ожидая, что ты вернешься. Говорить пару слов на языке прийтейшей тебя страны лучше, чем не говорить совсем. То есть не надо мыслить категориями 100 или 0. Нужно мыслить категориями лучше, чем вчера, спасибо. Пока так. Продвинулись на 1 сантиметр, на 1%, на одно слово, лучше, чем вчера.
У многих сейчас возникает вопрос, как украинцы на фоне того, что происходит, сидя под бомбами, могут оставаться такими оптимистичными, они же еще и нас успокаивают, креативными, веселыми. В то же время многие из тех, кто не в Украине, как вот мы только что обсудили, впадают в депрессию, ничего не могут делать и оказываются полностью парализованы этой войной. Что это за феномен и как у них, может быть, научиться можно?
Это очень неизвестное на самом деле явление, которое говорит о том, что когда мне еще не поставили диагноз, мне намного хуже, чем когда мне уже сказали, и можно начинать лечить. Когда я еще не открыл билет на экзамене, меня трясет. Когда я открыл, даже если он очень трудный, я успокаиваюсь. Украинцы живут такой определенностью. Все плохо, надо выживать. У них конкретный такой задел жизненный. Выживать, терпеть, поддерживать друг друга. Мы живем в тревожности и неопределенности, все, кто вокруг. Нам страшнее за них, чем им самим. То же самое, когда в Израиле происходит теракт, то людям, которые читают об этом в газетах, намного страшнее, чем людям, которые находятся в этот момент в Израиле. Тот же эффект неопределенности. Тревожнее всего неизвестность и неопределенность. И какая не страшная определенность в украинских городах, ужасная определенность, не дай бог. Но им легче от этого. Парадоксально, так люди устроены. Люди не любят неопределенность и очень тревожатся. Они себе и нам своим героизмом показывают, что они владеют ситуацией. Это лучшее из всего, что можно делать в таких ужасных условиях.
Какое новогоднее пожелание можно считать самым уместным в этом году?
Я не знаю, оставите ли вы это в программе, но Дед Мороз уже ответил, что он же не киллер.
Ну, может быть, к этому еще что-то добавить общее. Наверное, все сейчас желают друг другу мира, конечно.
Чтобы этот год принес перемены к лучшему во всех ипостасях. Что кому важно. И, наверное, действительно, пожелание мира – это самое главное пожелание, на какой стороне баррикад вы бы ни находились. Особенно я желаю мира Украине.
Спасибо большое за этот разговор.
Это было интервью с известным социальным психологом, профессором Колумбийского университета Светланой Комиссарук. Вы слушали последний в 2022 году подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. И до встречи в 2023, в ближайший понедельник.